Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается центральной железной дороги в Москве, которая начала движение в пассажирском режиме. Мне даже удалось по ней проехать, ну, некоторое количество остановок. Вот. Из чего я мог сделать два вывода. Во-первых, то, что в маршруте, несмотря на его очень низкую, скажем так, доступность для пассажиров, пассажирских потоков, тем не менее, есть потребность, потому что, в общем-то, вагоны этих поездов «Ласточка» были заполнены, ну, примерно наполовину. То есть было где сесть, но нигде угодно. Так сказать, было достаточно много народу и на перронах. Это то, что я увидел. Второе, это то, что, конечно, доступ к наиболее нужным точкам в городе, он выполнен далеко не совсем удачным образом. Но я, например, слезал на станции метро Лужники, вернее, на станции Лужники. Там, в общем, до входа в станцию метро пройти было всего ничего. Но садился на Хорошовке. А вот с Хорошовки до Полежаевской там минут 10 приличного такого хода и плюс еще пара остановок на троллейбусе, если хочешь воспользоваться альтернативным маршрутом. В общем, короче говоря, не всюду и не везде это кольцо является удобным для похода выставки. И, в общем, поскольку оно идет среди промзон, естественно, маловероятно, что оттуда где-то удобные подходы и были бы сделаны. Значит, это одна проблема этого кольца серьезная. Вторая проблема, это, конечно, частота движения. Потому что только с каким ритмом сегодня двигаются поезда, видимо, это вызвано экономическими соображениями, это где-то минут 11-12. Это, конечно, примерно, учитывая тот же период станции, тот же временной период метро, это примерно в 3-4 раза реже, чем ходят соответствующие поезда метрополитена. Это значит, что даже там, где как бы на карте есть выигрыш в расстоянии при поездках через это кольцо, во времени, на самом деле, этого выигрыша не наблюдается. Потому что за то время, пока подойдет этот поезд, кстати, он и трогается как-то так неспешно, и стоит больше на остановках, и, в общем, двигается, такое впечатление, что медленнее, чем поезд метро. Хотя, может быть, это только впечатление. Короче говоря, за это же время успеваешь бы нормальным маршрутом метро заехать, может быть, с большим числом пересадок и в немножко более комфортных условиях, потому что все-таки станции это находятся на открытом воздухе, и как следствие, в случае непогоды там, ну, как бы не очень комфортно, может быть, а метро все-таки это внутри, и поэтому там как бы уровень комфорта автоматически сдается другой. Так что в целом хочу сказать, что я думаю, что этот проект еще достаточно сомнителен. Будет ли он рентабелен, нет. Он, безусловно, будет более рентабелен, чем пресловутый Лужковский монорельс, который был проложен там до ВДНХ, и который на сегодняшний день является вот вопиющим воплощением такого чемодана без ручки, который и бросить жалко, и нести тяжело. Вот. И тем не менее, он, так сказать, для чего-то функционирует, там, может быть, являясь там частью какого-то туристического аттракциона. Но ясно, что это тупик. Вот что касается этих маршрутов, то с одной стороны в них как бы, видимо, какой-то резон есть, коль скоро это еще одно кольцо уже проложенное вокруг Москвы, уже теперь по территории Москвы. Но с другой стороны, для того, чтобы оно действительно стало вот таким популярным маршрутом для передвижения, туда надо еще очень много вкладывать. В частности, в том, что касается подходов, станций пересадок и прочего-прочего. И, похоже, это не очень простая затея, потому что одно дело, когда станции, железной дороги, ну, в данном случае речь идет о железной дороге, подводится ветка метро, и это становится удобным пересадочным узлом. А другое дело, когда ветка метро где-то проходит уже давно рядом. Вот, и, в общем-то, этот узел не задевает отсюда. Вопрос, как там обеспечить переход с одного на другой, он остается открытым. Похоже, его там в двух или в трех случаях решили из 30 примерно станций метро. Но что с остальными будет, и главное, будет ли это, и будет ли это стоить вложенных в этого денег, этот вопрос, конечно, еще остается открытым.
Есть короткий ответ вот на тот вопрос, который ты задал, так как если он не риторический. Можно ли это сделать? Это можно сделать. Нужно станции метро тогда подводить к существующим станциям Московской кольцевой дороги, что маловероятно.
Но это просто... значит строить станцию на существующем уже перегоне, грубо говоря.
Или на существующем перегоне, или делать другую ветку. То есть это безумно. Отсюда мы приходим постепенно к вопросу о рентабельности.
Угу.
Значит, есть несколько уровней рентабельности, которые можно, так сказать, оценивать так или иначе. Но есть тупой вариант, который является недостижимым для упомянутого тобой, так сказать, монорельса.
Угу.
Это выйти хотя бы на текущую рентабельность. То есть взять те затраты, которые сейчас происходят в виде подвижного состава, зарплаты, так сказать, соответствующего персонала, электричества, эксплуатационные расходы. Вот окупаются они билетами или нет? Ответ – не окупаются. Вот это уровень рентабельности, который самый низший, о котором можно говорить для монорельса, сейчас является недостижимым идеалом. Каждый месяц монорельс приносит 18 миллионов рублей убытка для того, чтобы, так сказать, это из нашего кармана погашается вот эта фантазия Юрия Михайловича Лужкова. Но это только первый уровень рентабельности, который на самом деле ни одним бизнесменом, вообще ни одной нормальной стране не учитывается. Потому что задается вопрос, а сколько капитальных затрат было сделано для того, чтобы возвести этот монорельс. Эти суммы когда-то отобьются? Ответ – нет, не отобьются. Никогда. Никогда, так сказать. То есть в самом лучшем варианте, так сказать, если даже выйдет на рентабельность текущих расходов, то капитальные затраты, они в принципе там неотбиваемые, потому что там порядок цифр совершенно иной. И никаких, я подчеркиваю, вариантов, так сказать, это я про монорельс, так сказать, не существует для того, чтобы отбить эту сумму. Теперь перейдем к вопросу о кольцевой железной дороге. Значит, я глубоко убежден, что на уровень рентабельности текущей как раз она может выйти. То есть эксплуатационный, если так и длительное время она поработает, народ как-то привыкнет. Как ты говоришь, совершенно справедливо, 2-3 станции, а конкретно Лужники и Сити, 2 станции, я знаю точно, являются в нормальном, как бы, состоянии, пределе достижимости. Значит, из там 30 возможных. Значит, то, по крайней мере, так сказать, кто-то будет ездить именно по этим линиям, кому-то это удобно от работы до работы, так сказать. И, возможно, если твои ощущения тебя не подвели, так сказать, что половина сидений там заполнена, и это не было час пик, то, возможно, какое-то достижение текущей рентабельности наступит. Но дальше возникает вопрос, а капитальные затраты на эту самую кольцевую дорогу будут когда-то отбиты или нет? Ответ – не будут. Даже как у монорельса. Более того, по абсолютной величине, они просто в десятки раз превышают затраты на монорельс. Они же носят характер, так сказать, несомненно более объемный. Монорельсовая дорога вся 4 километра. А здесь, так сказать, колоссальная дорога, в которую затратили и подвижной состав дороже, и зарплата дороже, и капитальные работы, которые произведены, дороже, мосты, реконструкция мостов и прочее, туннелей. Это дорого. Но не это главное. Не это главное. Значит, дальше возникшие проблемы, так сказать, все вслед за рентабельностью, так сказать, которые тоже носят экономический характер. Проведение железной дороги в том виде, в котором она была сделана как кольцевая дорога во времена, так сказать, в начале века, еще при царе, как кольцевая дорога, которая окольцовывала Москву. И, соответственно, она совершенно не предусматривала вариант ее пересечения в большом количестве мест. А раз нет большого количества пересечений этой дороги, то связность районов, а она сейчас проходит по живому телу Москвы, поэтому районы есть внутри железной дороги и вне ее. Вот эта самая связность, о которой неоднократно говорят, так сказать, все ученые и транспортники, она нарушена этой дорогой. Нарушена, причем по полной программе, так сказать. Нужно по меньшей мере сделать туннель или по меньшей мере сделать эстакаду над этой железной дорогой для того, чтобы пересечь. Такие пересечения есть, но их просто недостаточно. И эта самая связность нарушенная, она приносит... Это как бы вроде внеэкономическая, так сказать, реальность. Но тем не менее, она наносит ущерб. Более того, сама дорога, она широкая. Ты, наверное, обратил внимание, когда сегодня ехал.
Да.
Она, так сказать, не маленькая, она просто тупо занимает площадь. Площадь большую. Значит, я могу сказать, что такая парадоксальная вещь, что все дороги Москвы занимают 7% площади Москвы, а так эти железные дороги вообще все занимают 11%. Ты представляешь себе ситуацию, что железные дороги, я имею в виду все дороги, причем это хозяйство дорожное, не сами дороги, а склады, погаузы, подъездные пути, сортировочные горки, различные здания, сооружения, вот все это то, что относится к МПС, занимает вот этот колоссальный объем. Москва задыхается без места для проведения нормальных автомобильных дорог. Давай закроем глаза и представим себе ситуацию, что вместо вот этой железной дороги построили бы нормальную просто автомобильную дорогу с соответствующими развязками. Некий аналог третьего кольца. Вот ты можешь себе сравнить проходимость третьего кольца в нынешнем его состоянии, если было бы второе такое кольцо, которое бы разгрузило его?
Конечно, да, это было бы
существенно. Это было бы несравненно больше, чем те люди, которые сейчас едут в этих самых поездах, при всем уважении к их желанию, к их удобствам, так сказать. Это на самом деле абсолютно готовая дорога с нормальными уклонами, потому что железнодорожные уклоны, они меньше, чем автомобильные, поэтому там уклоны как раз очень хорошие. С соответствующими мостами, соответствующими туннелями, которые могла бы принести пользу городу. Если бы туда были подъезды и отъезды со стороны автомобильных дорог, с автомобильным транспортом. И это могло бы принести результат. Этот вариант, этот путь развития города в данный момент отрезан. Я надеюсь, что рано или поздно придут к мысли о том, что это все нерентабельно, что надо переделывать, и железную дорогу оттуда выбросят, и сделают нормальную автомобильную дорогу на этом месте, широкую дорогу, хорошую, которая принесет пользу городу. Вообще, в принципе, то, что я наблюдаю, так как у нас дорожное строительство, оно, количество рекламных материалов, которые существуют не только на телевидении, в прессе, а также и в благосфере, в интернете, уже превысило, по-моему, сумму того, что тратится, собственно, на затрату на строительство дорог. Тому количеству материалов, которые я наблюдаю, эти платные блогеры, ольгинские, на экране телевизора, так сказать, несколько каналов безостановочно славят Собянина по поводу железных дорог. А если посмотреть реально на то, что происходит, выясняется, что из всех поставленных задач, которые были несколько лет назад, 10 лет, 6 лет назад он пришел к власти, были поставлены задачи. Они не решены. Северо-западной хорды нет. Нет. Северо-восточной хорды нет. Южной ракады нет. Вылетные магистрали из тех, что разговор был, не добавилось ни одной. Ноль. Просто ноль. А новые дороги. Я могу перечислить, что имелось в виду под новыми дорогами. Северный дублер Кутузовского проспекта. Ноль. Южный дублер Кутузовского проспекта. Ноль. Вот если все перечислить, так сказать, то, что они говорили, так сказать, в итоге сводится, что в итоге-то сделано ничего. Сделаны какие-то кусочки. Например, от Сити сделали кусочек к Звенигородскому шоссе. От Сити заезд прекрасный, широкий, хороший и удобный. Заехать на Звенигородское шоссе невозможно. Нужно проехать по двум тупикам, преодолеть 4 светофора, все это в одну полосу. То есть проходимость реальная ноль, нулевая. Дорога не выведена. А уж такие божественные решения, как сделаны развязка на Ленинском проспекте, когда такой правый поворот проведен не по земле, а проведен по эстакаде, благодаря чему пробка со стороны Киевского шоссе происходит. Мы разговаривали с тобой на эту тему.
Да, да.
Это просто за пределами уже добра и зла. Это какой-то специально отдельный вредитель, так сказать, агент ЦРУ, так сказать, я не знаю, или еще что-то, какой-то злодей такой, он очевидный, сидит и предлагает такие проектные решения. Если мы возьмем статистику строительства метро, то выясним удивительную подробность. Вот во все 90-е годы, когда не было денег, когда злодей и жулик Лужков находился во власти, количество станций метро, вводимые, так сказать, если поделить на год, нормированные по времени, было больше, чем при Собянине. Вот это объективная вещь. При этом разговоры о том, что Собянин строит метро, ведутся постоянно. Я готов даже загибать пальцы, так сказать, когда сколько станций. Было построено 4 станции. Они все известны. Это все концы действующих линий. Они действительно построены, это правда. Но когда мы возьмем за 6 лет 4 станции, то это немного, прямо скажем. А сладкие обещания, что будут вот в пламах громадье, что у нас там к 2020 году, где будет в 2020 году Собянин вместе со своим шефом Путиным, никто не знает. Надо им еще 2018 год пережить. Как-то это неизвестно все. Поэтому все это носит достаточно такой проблемный характер. И когда реально сталкиваешься и начинаешь смотреть цифры, а не это обещание и не те тексты, которые существуют на экране телевизора или в блогосфере, выясняется, что дела обстоят плохо. И, собственно, результат этого мы сегодня видим на улицах. Сейчас вечером посмотреть Яндекс, 7 баллов пробка. Это с учетом того, что в Яндексе специально, опять же, у нас весь пар уходит в свисток. Баллы занижают. Я, то, что раньше сейчас называется 7 баллов, раньше называлось 9. Если так вот по всего 2 года назад. Поэтому ситуация в этом плане паническая, и ничего позитивного в этом плане я не вижу. Все разговоры о том, что мы употребим общественный транспорт, и народ начнет ездить с удовольствием по центру города и будет счастлив по этому поводу, пока совершенно не оправдывается. И более того, я не видел ни разу, чтобы ни Собянин, ни его министр так сказать, на общественном транспорте показывали примеры, катались бы. Этого не происходит.
Ну да, ну не Лондон, все-таки у нас, чтобы мэр Лондона, а ныне министр иностранных дел, ездил на велосипеде. Вот. Ну, хочется, конечно, посмотреть, чем закончится вся эта история с центральной дорогой. Хочу только заметить, что она тоже долгое время имела роль чемодана без ручки, потому что, с одной стороны, ее километраж и, так сказать, солидный характер строительства, сделанный еще в царское время, было жалко, честно говоря, такую дорогу срывать и вместо ее превращать в автомобильное кольцо. Это понятно, потому что уже есть, так сказать, достаточно фундаментальное что-то построено. Вот как его только приспособить текущим нуждам, вот это вот был отдельный вопрос, который на сегодняшний день, ну, была сделана первая попытка практического решения. Посмотрим, насколько эта попытка окажется действенной. В общем-то, ближайшее будущее покажет. Сможет ли эта железная дорога дальше функционировать, и будет ли она удобна для жителей, что ли соберутся сделать. Конечно, если бы в Москве с ее транспортными проблемами появилось, так сказать, новое транспортное кольцо, так сказать, и действовало бы оно нормально, то это, конечно, как-то разрядило бы транспортную проблему. Но здесь надо иметь в виду еще одну деталь. Сейчас мегаполис и город, к сожалению, это пример не только Москвы, но и крупных городов типа Парижа, стараются всячески, так сказать, уничтожить личный транспорт. Вот. В Париже на этот счет предпринимаются какие-то совершенно злодейские действия, которые предназначены просто для того, чтобы сделать проезд по нему максимально трудным. Я думаю, что и в Москве последовательное внедрение таких мер, начиная от космических штрафов, кончая всеми этими полосами, которые реально затрудняют еще больше движения направлений за счет выделения его для общественного транспорта, в итоге, и власти, в общем-то, это не скрывают, должны подтолкнуть к тому, чтобы люди отвыкли вообще в городе пользоваться автомобилем. Это при том, что город достаточно большой, он по площади весьма объемный, и по нему, в общем-то, ездить в незапрограммированных общественным транспортным направлениях достаточно напряженно. Поэтому те решения, которые избирает власть, они не всегда оказываются самыми удачными. К сожалению, опыт учит нас именно этому. Поэтому поглядим, насколько, окажется удачным вот этот вариант третьего кольца, за который впервые взяли за его переработку, начинаем, с хрущевских времен, потому что первые проекты появились уже где-то в то время. В сталинское время еще, окружная дорога, она выполняла непосредственно свою окружную функцию, поскольку она была за чертой Москвы. Тогда посмотрим, насколько это окажется продуктивным. Я думаю, что в ближайшем будущем мы получим ответ на этот вопрос.